Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. Не знаю, как для вас, а для меня эти 3 месяца межсезонья пролетели, как 3 дня примерно. Во-первых, сами понимаете, отдыхать не работать. Во-вторых, даже пока мы переводили дух непосредственно от хоккея в НХЛ, и вокруг нее произошло столько всякого разного, что и время пролетело очень быстро. За этот сравнительно короткий срок у нас был, перечисляю, драфт юниоров, драфт расширения в пользу Seattle Kraken, рынок свободных агентов, новый контракт Александра Овечкина, эпопея с контрактом Кирилла Капризова и еще на минуточку решение НХЛ принять участие в ближайшей Олимпиаде. Обо всем этом мы, естественно, подробно рассказывали и продолжаем каждый день рассказывать на NHL.com.ru. В общем, не успели мы отдышаться, как пришел новый сезон. И знаете, по сравнению с 2 предыдущими сезонами, он ощущается для меня, по крайней мере, как глоток свежего воздуха. Уже по той простой причине, что на всех аренах НХЛ мы снова видим полные трибуны болельщиков. Да, невозможно забыть, что пандемия еще не прошла, что в некоторых частях света, и в том числе в России, ситуация по-прежнему очень тяжелая с ней. Она и здесь, в Северной Америке, еще не полностью нормализовалась эта ситуация. Но, по крайней мере, есть ощущение, что мы здесь более-менее научились с ней справляться. С одной стороны, игроки до сих пор эпизодически попадают в COVID-протокол, в том числе и звезды первой величины, вроде Нейтана МакКиннона и Джейка Генсела. Но поскольку уже практически вся лига вакцинирована, тяжело, никто из них тьфу-тьфу не болел, и все достаточно быстро возвращаются в строй. В общем, хоккей вернулся, и подкаст «За бортом», естественно, вернулся тоже. Тут я хочу заметить, что этот эпизод подкаста представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Я очень рад, что сегодня могу открыть наш 3-й сезон вместе с моим постоянным соведущим, независимым старшим редактором Сергеем Демидовым, который, поверьте мне, отдыхать умеет не хуже, чем работать. Серега, привет. Ты вообще можешь поверить, что мы с тобой уже 3-й сезон тут подкастим?
Привет, Паша. Ты знаешь, ты мне сейчас сказал об этом, и мне действительно в это сложно поверить. Вообще, знаешь, начало каждого сезона для меня как сравнимо с ощущениями перед 1 сентября и походом в школу. Такие детские воспоминания, потому что ты думаешь, в конце сезона, какой был тяжелый сезон, он закончился, как мы все устали, а потом проходит лето, и мы все начинаем соскучиваться по хоккею, и вот он снова здесь, и вот ты снова ждешь этого наступления сезона. И так все интересно. В общем, год за годом примерно то же ощущение меня не оставляет. Я очень рад, что хоккей вернулся, особенно вот эти первые недели, когда мы все еще свеженькие, как огурчики с бабушкиной грядки, такие все отдохнувшие после хорошего лета. Все, в общем, в охоточку. И ты знаешь, мне кажется, такие же ощущения испытывает Александр Овечкин, который, к слову, всего на 12 дней меня старше. Поэтому...
Точно.
Поэтому у нас с ним, возможно, схожие ощущения, потому что, вообще было бы странно начинать наш эпизод с кого-то другого, потому что капитан Вашингтона, участие которого еще в первом матче, между прочим, против Рейнджерс было под вопросом. Я помню, перед этой первой игрой какое-то тревожное ощущение было в отношении Александра, потому что мы помним, что в прошлом сезоне он пропустил несколько матчей, и новый сезон, начинается с каких-то проблем со здоровьем. Но поговорку про русскую машину, которая никогда не ломается, придумали все-таки не просто так. Поэтому в первой же игре Овечкин оформил дубль, а в следующих 2 еще прибавил по голу, и после 3 матчей у него 4 гола, 1 в большинстве, 1 в меньшинстве, 1 в равных составах и 1 в пустые ворота.
Да, полнейший покер, и мы, собственно, с него начинаем, потому что вообще все, что с ним сейчас связано, и с его вот этой погоней за рекордом Уэйна Грецки, с его контрактом еще с лета. Это такой мега-сюжет, долгоиграющий, который я знаю точно, что его мониторит не только в России, но и на всем пространстве НХЛ. Каждый его гол сейчас сопровождается обязательным титром на телеэкране, какой именно гол в карьере он забил. Часто, если он кому-то там приблизился или кого-то догнал, обогнал, то еще, естественно, об этом будет рассказано всякий раз отдельно. Так вот, возвращаясь к его летней эпопее, она, честно говоря, даже эпопею ее назвать сложно, потому что все это прошло очень быстро, очень мирно, в отличие от ситуации, скажем, с Кириллом Капризовым, к которой мы скоро вернемся. Контракт на 5 лет. Очень несколько таких важных вещей он обозначил, на мой взгляд. Во-первых, знаешь, мы же долго гадали перед тем, как он его подписал, а, собственно, сколько он еще времени собирается в НХЛ выступать. Его об этом много спрашивали, он всякий раз от ответа уходил, не говорил никаких конкретных там, не обозначал никаких сроков. Вот. Но здесь мы узнали, что вот 5 лет, да, это вполне реалистичная для него цифра, здоровье вроде бы позволяет, слава богу. И второе, одновременно с этими 5 годами мы узнали, что он считает действительно реальной задачей догнать и обогнать Гретцки. Именно поэтому, я думаю, что он подписал на 5 лет. Знаешь, ну все-таки играть до почти 41 года – это такое, такие серьезные обязательства брать надо, и возлагать и на себя, и на свой организм. И к тому же я так помню, что он несколько раз так обмолвился о том, что он бы хотел завершить карьеру в московском «Динамо». На это еще тоже надо какое-то время, да, оставить. Но, не знаю, может быть, к 41 году Ови еще не наиграется, но пока что «Динамо» придется подождать. У него тут в НХЛ есть дела поважнее. Ему нужно так на минуточку догнать Войны Грецки.
Да, ну слушай, первые матчи показали, что Овечкин находится в блестящей форме, ничуть не уступает себе прежнему. Да, если предыдущие два сезона получились скомканными, и в том числе прошлый сезон 2021 из-за того, что он начинался в непривычное время, в январе, и не было традиционной предсезонной подготовки летней, а все-таки Овечкин уже не первый год в хоккее, у него организм привык к определенным циклам, то этим летом, кажется, вот это довольно большой перерыв и традиционность этого межсезонья пошла ему на пользу, и в первых 3 матчах он выглядит просто отлично, быстро, резко, с прежним игривым чутьем, бросок никуда не делся.
Так что... Ну да, и почему он сейчас, знаешь, ты сам уже сказал, что он забивает голы в разных стилях, в том числе вот этот его гол в меньшинстве. Он вообще голов в меньшинстве не забивает по той причине, что он не играет в меньшинстве. Но вот тут против Рейнджерс такая, да, получилась смешная ситуация. Была игра 4-4, и у Рейнджерс 5-й игрок выходил чуть раньше. И вот как раз он вышел в ту самую секунду, когда... По-моему, Кузнецов, да, нашел его каким-то таким длинным пасом. Нет, через всю площадку. Нашел Овечкина.
От борта там было, да, такое.
Да, и Овечкин вовсе никаким не вантаймером, ни из какого из своего офиса, а просто вышел один на один и обыграл вратаря, забил вот таким образом, что для него не так уж типично в последние годы такое забивать.
Это всего 5-й гол в меньшинстве для него был, и первый с 2009 года.
Совершенно верно. 5-й в карьере за 16 с лишним лет. Угу. Вот, так значит, теперь мы вот имеем Овечкина 36-летнего, который забивает 4 штуки в 3 матчах. Естественно, совершенно не темп, который невозможно поддерживать, но тут важно понимать, что у него такой 5-летний марафон. Это, ну, может быть, не марафон, такая стайерская дистанция, да, скажем. И мы четко понимаем, сколько он должен за эти 5 лет забить. Ему нужно разложить себя по этой дистанции как можно более грамотно. Он наверняка сам понимает, что вот ему нужно забивать в среднем по 33 гола за сезон в течение 5 лет. В 40 лет ему это будет сделать гораздо труднее, чем в 36, и наверняка ему хочется забить побольше сейчас. Этот год, следующий год, чтобы оставить себе хоть какой-то вообще запас и возможность забивать не так много, когда уже лет становится совсем там 39-40. Ну и вот несложная арифметика, да, сейчас давайте быстренько пробежимся. У него его средний карьерный темп – это 61 сотая гола за матч, 0,61 гола за матч. Mm-hmm. Если он играет во всех 82 матчах этого сезона с сохранением этого карьерного темпа, который я сейчас сказал, он должен забить ровно 50 голов. Mm-hmm. Одним, если он сделает хотя бы уже это, вот один раз забьет еще 50, то его требование к остальным 4 сезонам снижается до 29. Ему будет достаточно не 33 забивать, а всего по 29. А если, скажем, он в этом и в следующем забьет по 45 в каждом, то есть всего 90 раз, то в 3 оставшихся чемпионатах ему хватит и 25 голов за сезон. Вот, так что я думаю, что вот примерно с этими мыслями он в это плавание отправляется.
Да, ну слушай, тут важно еще не стать заложником вот этой ситуации, голевой гонки Овечкина, потому что, ну, Вашингтону и свои задачи надо решать при этом. Потому что команда понимает, что после 2018 года, когда они завоевали кубок, сейчас идут, в общем, чемпионское окно закрывается для них, и устраивать перестройку, когда Овечкин идет за рекордом Грецки, ну, это довольно странно, да? Поэтому, наверное, Вашингтон будет до последнего, до конца контракта Овечкина пытаться еще раз победить. И только потом уже, возможно, устраивать какую-то перестройку.
Да, и знаешь, я даже не знаю, что здесь первично, честно говоря. Вот я так пытаюсь себя поставить на место генерального менеджера. Он понимает, сколько Овечкин продает билетов, сколько продает символики, какой к его клубу интерес, благодаря тому, что эта гонка вообще существует. Естественно, они не хотят не опускаться ни в какую перестройку. Команда очень возрастная, одна из самых возрастных в лиге, и ему нужно просто, знаешь, было бы здорово, конечно, если они сумеют пробиться, ну, хотя бы там, финал конференции или финал Кубка Стэнли еще раз за эти 5 лет. Но если даже нет, а если они просто останутся конкурентоспособными, если они просто будут выходить в плей-офф, если они будут поддерживать интригу на протяжении всех этих лет, пока Овечкин гонится, я думаю, что это, как, знаешь, как тут говорят, good enough. Да, этого пожалуй. Никто никогда не скажет вслух. Это чисто мои, знаешь, измышления на эту тему. Но вот мне так кажется.
Да, пожалуй. Ну и для... Ты говорил про голевой график в этом году, что Овечкину надо забить как можно больше. И, в принципе, для этого есть все предпосылки, потому что Евгений Кузнецов, его нынешний партнер по звену, потому что Николас Бэкстрем пока лечится от травмы, а Овечкин последние годы играет то с Кузнецовым, то с Бэкстремом, то Кузнецов на данный момент совершенно прекрасно начал сезон. Мы помним, что прошлый чемпионат у него был неудачный, там и постоянные попадания в ковид-протокол, да, и дисциплинарные какие-то проблемы, ну и вообще по игре он выглядел не так ярко. А летом он сконцентрировался на подготовке, как говорит Питер Лавиолет, не вылезал со льда, приехал на сборы в прекрасной форме. И сам Кузнецов перед стартом чемпионата пообещал, что он реабилитируется. И вот он не стал откладывать в долгий ящик исполнения обещаний. Очень хорошо провел 3 игры, набрал в них 6 очков, в том числе забив 2 красивых гола. И с таким центром, в общем, Овечкин имеет все шансы забивать и забивать. Я думаю, что Евгений и сам в ситуациях, которые будут позволять, будет предпочитать не бросать сам, а делать передачи на Овечкина, как, в принципе, он всегда и делает.
Наверняка. Я думаю, что не только Кузнецов, я думаю, что вся команда будет стараться Овечкину помогать сейчас в его гонке, потому что все понимают, какое это историческое событие, которым это им посчастливилось быть его частью. Ну и здесь я просто, завершая эту тему, хочу напомнить, где вообще Овечкин сейчас находится в отношении тех, от кого пока что еще отстает. Значит, до Брета Халла ему осталось 7 голов, чтобы догнать. До Яромира Ягра осталось 32 гола. И эти две задачи, мне кажется, вполне выполнимы уже в этом году. Ну, естественно, если без травм, если все по плану, то он вполне может догнать и перегнать их обоих и тем самым выйти на 3-е место. Ну и дальше впереди останутся Горди Холд, у которого сейчас 67 голов. Ну и величайший из великих Уэйн Грецки, до него 160 голов. То есть, чтобы обогнать 161, и это задача для Александра на ближайшие 5 лет.
Да, и переходя к другой теме, не только контракт Овечкина интересовал нас минувшим летом, но, пожалуй, главная эпопея была связана с Кириллом Капризовым и его переговорами с Миннесотой. Переговоры шли непросто, и я честно скажу, в какой-то момент я забеспокоился за Кирилла, потому что он мне симпатичен и как человек, и как хоккеист, но они с клубом дотянули до самого последнего момента. Буквально накануне открытия тренировочного лагеря им удалось договориться. Предмет спора, ну как спора, переговоров, был в том, что по сообщениям, опять же, да, это неофициальная информация, Капризов хотел контракт на 3 года. Миннесота, конечно, хотела подписать его на как можно более долгий срок, на 7-8 лет, и это понятно. Но стороны все-таки нашли компромисс и сошлись на 5 годах, при этом контракт все равно получился внушительный, 9 миллионов в год. Такие контракты очень немногие игроки получают после всего 1 года в лиге.
Ну, говоря точнее, практически никто не получает, потому что, да, этот год, мало того, что он еще был не полный год, в нем Капризис успел сыграть всего 55 НХЛ-овских матчей. И вот по итогу такого маленького отрезка Миннесоте пришлось принимать такое дорогостоящее решение. Сам, собственно, Билл Герин, генеральный менеджер Миннесоты, рассуждал о том, что, как правило, типично, такой вот контракт суперзвезды стоимость тяжестью в 9-10 миллионов или больше достается игрокам после 250-300-350 матчей в НХЛ. То есть это где-то от, ну, хотя бы сезона 4 в среднем нужно сыграть. Кирилл приехал в немножко уникальной ситуации. У него был его этот контрактный на один единственный год, и тот неполный из-за вот пандемических всех сокращений. И дальше вот Wild пришлось принимать такое волевое решение. Что с ним, как вообще с ним быть? Подписывать ли ему его на такие деньги, на такой среднесрочный контракт? Хорошо, что, наверное, решили это сделать, потому что он слишком многое показал. Он... Естественно, он легко вообще в одну калитку выиграл звание новичка, лучшего новичка сезона. Он забил 27 голов в этих 55 матчах, то есть примерно по полгола за матч забивал. И тоже оставил ощущение, что еще не все показал, что он, на что был способен, потому что все-таки сезон такой, мягко говоря, нетипичный. Начинался практически без зрителей, играли всего с 7 соперниками, то есть только с соперниками по дивизиону. Вот сейчас... Сейчас-то будет все по-другому, но другими, собственно, будут и ожидания тоже. Совершенно другая ответственность и другие ожидания от человека, который не новичок, а который самый высокооплачиваемый игрок Миннесоты Wild, самый высокооплачиваемый их новичок, ну, новичок плюс один в истории. Ну, вот, знаешь, я вот так пытаюсь представить, а чего, собственно, можно ждать от человека, который зарабатывает 9 миллионов в год, 24 года сейчас Кириллу, по-моему. Ну вот если, скажем, экстраполировать его прошлогодние там, 51 очко, это 27 голов и 24 передачи, то я думаю, что ну, в среднем-то по очку за матч от него ждут. Вот если он там в 82 матчах наберет хотя бы столько же очков, 85 очков, это примерно так порядка 45 голов, 40 передач. Ну, оперируя тем вот соотношением голов и передач, которые мы от него видели. Ну, вот это примерно тот уровень, на который, я думаю, в клубе рассчитывают от него получить. Вот примерно ждем такого порядка результативности. Для начала, естественно, он такой очень, он электризующий игрок, он очень зрелищный. От него, ну, этот человек, который заполняет трибуну, он продает билеты, прям честно скажем. Вот. Но от статистики тоже никуда не уйдешь, ему придется очков набирать много.
Да, да. Был смешной сюжет накануне матча Миннесоты с Лос-Анджелесом. Ты видел? Стало таким вирусным видео, как Дрю Даути, защитник Kings, дает интервью. И там такой короткий ролик, и он говорит про Капризова, что за 40 там сколько-то матчей. 9 миллионов, overpaid, говорит, overpaid, переплатили. И потом, потом Капризов в матче с Лос-Анджелесом все сделал красиво, в общем, ответил Даути, и в первых 3 матчах имеет на счету 5 передач, и мы видели, что вот мы записываем подкаст в среду, а накануне ночью Миннесота в матче с Виннипегом отыграла 2 шайбы в последние 5 минут. Они проигрывали 3-5, потом сравняли счет и в овертайме выиграли. И Капризов ассистировал шайбе, которая была на последней минуте 3-го периода заброшена, и в овертайме. Йоэль Эриксен там первый хэт-трик в карьере оформил. Так что, ну, пока оправдывает ожидания. Кстати, ты знаешь, что Миннесота одна из 4 команд, которая начала сезон с 3 побед. Да, это также Флорида, Эдмонтон. И
Баффало.
И Баффало. Молодцы, ребята.
Молодцы, да. Ну, вчерашний, конечно, этот цирк против Виннипега, это было нечто отдельное. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, хайлайты, потому что, конечно, Миннесота там отскочила, ну, просто чудом. Играя, значит, 6 против 5, они пытаются сравнять счет. теряют шайбу, и Виннипег убегает и забивает пустые ворота, Марк Шайфли. Но оказалось, что Кайл Коннор там как-то очень лениво въехал в зону и залез в офсайд на там, буквально там, 3-4 сантиметра. Этот гол отменили, который бы уже абсолютно закрыл вообще все вопросы. Этот гол отменили, и вот после этого, значит, Капризов дважды ассистировал Эриксону Эку, который сделал хет-трик. И, да, в общем...
Сумасшедший матч вообще в начале сезона, куча сумасшедших вот этих спасений. 8 дней хоккея, а уже столько их было, что каждый день кто-то нечто подобное совершает.
Да, вот такие большие игровые дни, гарантированно какое-то безумие обязательно где-то будет.
Да, одна из таких команд Тампа, про которую давай поговорим следом.
Да, это еще один такой большой глобальный НХЛ-овский сюжет. Это, естественно, поход действующих чемпионов Tampa Bay Lightning за третьим кубком Стэнли подряд. Естественно, вы наверняка помните, знаете, что этого никому не удавалось в эпоху потолка зарплат. Последними, кто вообще выигрывал три подряд кубка, это были Нью-Йорк Айлендерс с 1980 по 83 год, то есть почти что 40 лет назад. И, конечно, да, это будет тема, за которой будет очень интересно следить, но на их пути будет много-много препятствий.
Да, безусловно, и это показывает старт чемпионата. В первых четырех играх Тампа потерпела два поражения, причем да, в стартовом матче от Питтсбурга было внушительное поражение со счетом 2-6, а накануне они проиграли в Флориде, причем ну, тоже достаточно уверенно проиграли. Пентерс были намного убедительнее. А две победы Тампы были одержаны, значит, одна над Детройтом, где они также отыграли три шайбы, да, в последние минуты третьего периода. Еще одна победа над овертайме над Вашингтоном. Но, пожалуй, сейчас Тампу больше всего волнует не вот эти две победы в четырех матчах, потому что мы знаем, что команда любит накатывать на финиш, сильно проводить вторую половину чемпионата. Травма Никиты Кучерова, который пока непонятно, насколько выбыл, судя по всему, как раз в матче с Вашингтоном, что-то там случилось с его пахом, по крайней мере, он держался за эту область. В команде пока не говорят, насколько Никита выбыл, что вообще с ним такое, но как-то ничего хорошего, судя по комментариям, нет. Мы, конечно, будем надеяться, что Никита, который пропустил весь прошлый регулярный чемпионат и вернулся только к плей-офф, как можно быстрее поправиться. Понятно, что Тампа в прошлом сезоне уже научилась играть без него, но чисто по-человечески обидно за Кучерова. Но опять же, давайте посмотрим, что там нам официально скажут.
Ну да, единственное, что Купер пока что, Джон Купер, главный тренер Lightning, пока что сказал, это то, что там достаточно серьезная проблема, и это не тот случай, когда вот ситуацию называют day-to-day, то есть это не со дня на день, это может быть с недели на неделю, но он не уточнял. Ясно только, что не со дня на день. Вот, врачи пока что разбираются, потерпите, да.
Да. Да, ну и эта проблема как бы еще накладывается на другие сложности. Мы знаем, что Тампа после второго подряд чемпионства из-за проблем с потолком зарплат, из-за сложности с ними, была вынуждена потерять целое третье звено. И третье звено, оно исключительно номинальное, потому что и Баркли Гудроу, Яни Гурт и Блейк Колман играли очень много и, как правило, против сильнейших соперников, против ведущих звеньев.
Да, они выходили на все стартовые выбрасывания каждого периода.
Да, и такую потерю, конечно, очень сложно восполнить. Конечно, в Тампу пришли новые люди, но для того, чтобы сыграться и выполнять такие же функции, требуется время. Требуется время, и мы сейчас видим, что Lightning заново притираются друг к другу. Потеря целого звена, да еще и Кучерова, да еще и Василевский пока находится не в той форме, в которой может играть. А Парона пока тоже не чемпионская. В общем, Тампа ищет себя заново.
Да, здесь я немножко хочу сыграть такого адвоката дьявола и просто напомнить две вещи, на самом деле. Во-первых, любопытно то, что в этих четырех матчах, которые они пока что сыграли, они проигрывали после второго периода во всех четырех. Ну вот в двух сумели спастись, в двух не сумели. То, как они спаслись против Детройта, это вот безумный матч, закончившийся со счетом 7-6 в овертайме. Знаешь, я бы сказал, пожалуй, что Тампа – это вообще единственная команда НХЛ, которая, в принципе, такой матч может выиграть. Я даже не могу представить, что какая-то другая команда может отыграться с 3-6 вот за 6 минут до конца, сняв вратаря, так как они сняли при счете 3-6. Забили 2 гола с пустыми воротами. Но это было сумасшествие какое-то. Они отыгрывались с 0-3, с 1-4 и с 3-6 в этом матче. Правда, это было еще с Кучеровым. Кучеров еще был здоров и, естественно, сыграл в этом такую довольно серьезную роль. По-моему, 4 очка набрал, если не ошибаюсь, в той игре. Вот. Но теперь без Кучерова у них есть некая тактическая задача вот на ближайшие 6 месяцев. Это выйти в плей-офф. Им не обязательно выигрывать дивизион, им не обязательно выигрывать 62 матча, как они это сделали там 3 года назад и, кстати, в итоге опозорились в том году. Им просто нужно выйти в плей-офф. Хоть с 8-го места, хоть с 5-го, хоть с любого. Но, естественно, к этому моменту им чрезвычайно важно получить и здорового Кучерова, и непробиваемого Василевского. И тогда, так сказать, им море по колено практически. Все может пойти по сценарию вот ровно того, как было минувшим летом. Они весь прошлый сезон провели без Кучерова. Скромненько так, с 3-го места в дивизионе вышли в плей-офф. Играли первые 2 раунда без преимущества домашнего без преимущества домашней площадки. Вообще не помешало абсолютно. Их только Айлендерс сумели реально вот подвести к краю, заставили играть 7-й матч, потому что со всеми остальными они справлялись с таким приличным запасом. Ну и, знаете, все-таки трепит такая вещь нетривиальная, случится или нет, вот можете попробовать угадать вместе с Лигой Ставок. Они наверняка что-нибудь подобное предлагают.
Да, ты знаешь, у меня история вообще с началом сезона Тампы. Тампа напомнила историю с Чикаго Буллс 97 года. Я не так давно посмотрел, наконец-таки добрался до гениального документального сериала «Последний танец», «The Last Dance», который рассказывает как раз про последний сезон Майкла Джордана в баскетболе, ну, в Чикаго, потому что он потом еще возвращался, но это уже практически не считается. И тогда Чикаго тоже шел за 3-м подряд чемпионством в 97 году. Начал сезон без Скотти Пиппина, который там лег на операцию поздно. Немножко другая история, но тем не менее. И тоже начал сезон как-то совершенно ужасно, что ли, там 6 поражений в первых 8 матчах или что-то такое. Вот. А в итоге в этом чемпионате они выиграли 62 раза из 82 и выиграли третий подряд чемпионство. У них тогда нашелся Деннис Родман, да, который завел команду, и они как обрели новое лицо. Вот Тампе нужен свой Деннис Родман. Чтобы
да, у них там много кто нашел.
Что-то такое придумать.
Билл Картрайт, Би-Джей Армстронг. Ужас в том, что, Серега, ты еще пешком под стол ходил, когда все это происходило, а я это прекрасно помню, уже будучи довольно взрослым товарищем.
Но ой, не об этом, да, не об этом.
Мы будем о грустном, да.
Да, а если мы продолжим немножечко неприятную тему травм, то можем сказать еще про нескольких человек, за которыми мы следим. А следим мы в этом сезоне за состоянием здоровья российских игроков очень внимательно, потому что в феврале будет Олимпиада. И сейчас у нас Кучеров вне игры. Будем надеяться, опять же, что с ним все будет в порядке.
Да, вот я представляю, в ФХР там ёбли сердечки у людей, когда Кучеров сейчас сломался. Они его назвали в числе 3 неприкасаемых. Точно поедет в Пекин.
Да, очень обидно. В первой же игре травмировался Валерий Нечушкин из Колорадо, который начал сезон во втором звене. Он очень достойно провел первый матч. Но его статус с недели на неделю, пока точно не знаем, что с ним. И, конечно, очень внимательно следим за Евгением Малкиным из Питтсбурга, который буквально вот на днях впервые вышел на лед, правда, пока в тренировочном костюме. Он восстанавливается после операции и должен пропустить...
Колени.
Да, должен пропустить первые 2 месяца, то есть мы ожидаем его возвращения примерно в декабре. Ну, вообще для него это сезон такой во многом определяющий, потому что это не только Олимпийский год, но еще и последний год его контракта. И, ну и опять же для сборной России... Потому что мы знаем, какая у нее ситуация с центральными нападающими, которых не то что дефицит, а, наверное, какое-то другое слово. При этом очень жалко, что Евгений Кузнецов, не примет участие в Олимпиаде. Хотя Федерация хоккея России вот еще в сентябре сообщала, что каким-то образом пытается работать над сокращением его дисквалификации.
То есть, я который так... 2 года уже прошло, кажется, да?
Нет, 2 года пройдут весной. Вот. Но каким-то образом они пытаются сократить эту дисквалификацию. Если это им удастся, то это, конечно, будет очень серьезное усиление.
Да, ну и последний персонаж, о котором все-таки хотелось бы, не хотелось бы его забыть в нашем дебютном эпизоде 3-го сезона, это, конечно, Артемий Панарин, еще одна наша такая мега-звезда и, по-моему, сейчас самый высокооплачиваемый, да, российский игрок в НХЛ. Но не в этом дело. Дело в том, что он начинает свой уже 3-й сезон Нью-Йорк Рейнджерс этим вот сейчас. И, думаю, лучше всех понимают, что ему пора вытаскивать эту команду в плей-офф. Первые 2 года их там не было. И понятно, у них все-таки, они сами не скрывали, что проводят перестройку, но вот сейчас, наверное, эта перестройка, ее уже можно назвать более-менее завершенной. Уже сами Рейнджерс говорят о том, что да, пожалуй, что перестроились. У них много чего поменялось за это лето. Они сменили полностью руководящий состав. У них новый президент и генеральный менеджер. Они пригласили классного тренера Жерара Галана, который выводил в последний раз Вегас в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Они так очень прилично обросли мышцами этим летом. Они из того же Вегаса пригласили Райана Ривза, такой один из последних, наверное, оставшихся в НХЛ тафгаев реальных. Еще несколько человек таких очень мускулистых парней, там Сэмми Блейд, Джерард Тинорди. Они смогли набрать очень приличную молодежь в последние годы. У них были парочка очень высоких, в том числе и первый пик драфта. У них есть Капу, который вступает уже. Это у него какой-то 3-й сезон уже будет, да, у Капу? Второй сезон у Алексея Лафреньера, и они, в общем-то, ну, набирают уже ребята обороты. Никто из них, конечно, не МакДэвид, но очень многообещающий. У них отличный, заметим, российский вратарский дуэт. Шестеркин, Георгиев. За них играет действующий обладатель Норрис Трофи Адам Фокс. В общем, ребята выходят из перестройки и уже, ну, пожалуй, больше, наверное, не будет оправданий, если они в плей-офф не попадут и теперь. Я думаю, что Панарину бы очень не хотелось после таких вот 3 сезонов вспоминать, что они там ни разу не были. Первый матч сезона, который они провели в Вашингтоне, проиграли 1-5, был, ну, глядя на эту игру их глазами, был кошмарный, конечно. Их там, Вашингтон их просто размазал. Но зато в каждом следующем, они уже провели 4 игры, они, мне кажется, выглядят все лучше и лучше. И вот последний матч, который они сыграли в Торонто, и где Панарин забил победный гол в овертайме, вот если не видели, я серьезно вам говорю, посмотрите просто этот овертайм. Это вот самые захватывающие минуты хоккея, которые я вообще только могу вспомнить. Это был какой-то сумасшедший дом. Просто от ворот до ворот сплошные выходы 1-1, 2-1, сумасшедшие сейвы, сумасшедшие какие-то комбинации. Но это было не оторваться. И вот именно его Панарин закончил победным голом в овертайме. И, в общем, Рейнджерс выглядит неплохо уже на старте. Я в своем рейтинге силы включаю их в топ-16. Ну что, Серег, неплохо для первого раза.
Слушай, да, неплохо. Я хочу буквально пару еще слов сказать про нескольких команд и людей, потому что, мне кажется, понятно, что мы не можем рассказать обо всех, но было бы несправедливо просто их не упомянуть.
Ну, давай быстренько.
Быстренько. Смотри, у нас есть Сент-Луис, который становится самым российским клубом в НХЛ. 4 нападающих. Клим Костин, Иван Барбашов, Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Кстати, в последнем матче все четверо набрали по 1 очку. И за последние... С 2009 года это всего 2-й случай, когда 4 российских игрока набрали по 1 очку в 1 матче. Еще было 2 года назад в Оттаве, там 4 наших было, и сейчас в Сент-Луисе. Вот мы за ними очень внимательно следим. И за Андреем Свечниковым, который в первых 2 матчах забил уже 3 гола, сделал еще передачу, есть полное ощущение, что этот сезон наконец станет таким по-настоящему прорывным для него.
Ой, было бы хорошо, он у меня в фэнтези-тим, я прям надеюсь, твои слова да богу в уши. Да, естественно, у нас еще есть толпа российских вратарей, про которых мы сегодня не разговаривали, Сергей Бобровский и российский дуэт Нью-Йорк Айлендерс. и Антон Худобин. Мы ко всем этим личностям, естественно, будем возвращаться по ходу сезона. Эпизодов у нас еще куча запланирована в этом году, так что скучно вам не будет, и поговорить нам будет о чем. Ну что ж, это был 27-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Надеюсь, эпизод вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на него. А если захотите оставить хороший отзыв, то и за это вообще спасибо вам в квадрате. Нас, наконец-то, ждет полноценный 82-матчевый сезон, который будет, ну, я думаю, самым насыщенным за несколько последних лет, поскольку его первая половина пройдет полностью под флагом подготовки к Олимпиаде, и, естественно, мы тоже будем возвращаться к этой теме в ближайшие месяцы еще не раз. Смотрите хоккей, следите за событиями в НХЛ, а мы постараемся вам в этом помочь. Ну, надолго не прощаюсь, услышимся.
Всем пока.